На связи ролевой подвал и это зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами я, Вундер, а также праздничный квадрат.
Да, всем привет. Давно не слышались.
И Масса.
Добрый вечер.
Сегодня мы планировали поговорить про заметки ведущего в настольных ролевых играх, а также про создание персонажей. И Квадрат, я думаю, поделится впечатлениями про аж две игры, в которые он успел поиграть, пока отсутствовал. Точнее, одну из них он успел доиграть, и вторую, возможно, тоже. А этот выпуск подготовлен при поддержке Инди Байрена Константина Байдена. И мы начинаем. Квадрат, ты у нас доиграл
в Things from the Foot и в Мутантах.
А, мне показалось, почему-то, что ты играл в Tales from the Loop. А, ты закончил Мутантов играть. Да, что-то, блин, почему? Я уже готовился делиться шуткой про детей и все такое, но нет, да.
Какой шуткой про детей? Давай сейчас.
Ну, это же замечательный мем из «Я ем часы», когда в 80-х нельзя умереть. Мне он так нравится.
У меня, кстати, есть что сказать по поводу того, что нельзя умереть.
Да. Есть что, ссылочка в описании, если они забудут приложить, если вы вдруг не видели. Так, начнем, наверное, с мутантов, которых ты водил-водил, всякие проблемы в квадрате там были.
Да, вы можете отследить их, если слушаете наш подкаст постоянно. Я, кстати, вспомнил, когда я пытался написать обзор на мутанты, но из-за ряда причин его, скорее всего, не будет, так что пытаюсь вывалить все свои самые ценные мысли сейчас по этому поводу. Да, что на самом деле, когда мутанты только вышли, я помню, я сидел, скроллил базу игроков именно экселевскую табличку и просто писал всем подряд, типа, чтобы поиграть в настольные ролевые игры, и наткнулся на вот человека, который водил супер инди на тот момент игру мутант.чё-то, да. И я ее смотрел, она мне казалась какой-то жутко настольной игрой. Там были карты по клеточкам расчерченные большие и отдельные карточки артефактов и мутаций. Я помню, такой, воу, не, это настолка какая-то. Как же я ошибался.
И вот квадрат спустя несколько лет, да?
Реванш. Ну да, кстати, нужно еще сделать отсылку к тому, что у нас есть сбор-разбор, после которого я и решил мутантов провести. Да. Так что можно послушать его еще.
Ссылочка в описании тоже
ну,
будет.
Ну, вам же очень важно знать, как мое мнение изменялось. И, собственно, я отводил, у меня есть несколько мыслей рассказать. Мы, короче, отыграли 10 встреч. У нас была морская компания, словно. Но я, в принципе, полистал большинство книжек с... Я уже забыл, как они называются, с, типа, местами для приключений, зонами.
Ну, там есть разные, там есть про фурей, там есть про море, там есть про...
Не-не-не, я смотрел именно такие дополнения для...
А, то есть не здоровые книжки?
Да-да-да, там их штук 6, наверное, может, меньше.
Там про рептилоидов еще что-то
да,
есть.
Да, вот мне очень нравится перевод слова «рептилоиды». Короче, если говорить про правила, то, наверное, это самая там среднячковая и крепкая часть. Она, как я, вот мне казалось на сборе-разборе, такой она и вышла на игре, что вот этот движок, он достаточно легкий, достаточно лаконичный. И вот мне кажется, это сильная часть этой игры, что, в принципе, все просто и понятно. Такое максимально крепко и среднячково. Единственное, что вот мне в мутантах показались очень странными роли персонажа, то есть класса. Они там жутко не сбалансированы между собой по целому ряду критериев, по какому ни возьми. Короче, там, ну, условно, что вы не можете жить без разведчика, да, или очевидно, что играть за босса, который одним своим существованием вводит нарратив целую банду, которую он кормит, это гораздо интереснее, чем играть за силача, у которого специальный навык, на секунду задумайтесь, запугивание. То есть то, что в обычной игре должно, ну, решаться просто, вот там есть специальный навык влияния, ну, здесь выделили под запугивание, хотя у остальных там либо что-то полезное, либо что-то интересное, либо что-то скучное, но... Вот у раба, например, он может просто впитывать урон, совершенно неинтересной механикой, но это супер полезная вещь для раба.
Ну и прикольно играть за раба. Там прям там есть буклет раба, и ты типа, ты раб, и тебе норм. Там, ну или не норм, в зависимости там, от контекста. Прям вот показывает настрой такой, задает. Вы не супер все классные одинокие рейнджеры на одинокой дороге, а вы вот очень такие всякие ребята.
Ну, мне игрок взял раба и сразу попытался избавиться от того, что он раб, и играть, как будто бы он не раб.
Насрин спрашивает, есть смена сословий?
Куда же без этого, с одной стороны?
Там больше про классовую борьбу, мне кажется. Там можно выбрать проекты там, свободного рынка или ну, коммунизм строить, условно.
Это квадрат про проекты в ковчеге.
Да, проекты в ковчеге. Можно выбирать долгосрочные проекты, которые ты бросками заполняешь, пункты труда. Ну и, в общем, они не сильно, мне кажется, полезны. Я вот согласен с Евгением, админом базы, что он тоже у него была заметка про мутанты. Можете ее еще почитать.
Ссылочка в описании, да.
Ну, собственно, не углубляясь в детали, потому что их не очень интересно слушать, мне показалось, что вот сами правила в мутантах, они плюс-минус хорошие, удобные, и неудивительно, что они, ну, прижились и для остальных игр. Помимо правил, мне еще понравилась в мутантах хорошая часть ведущего, потому что она такая очень ПБТАшная, и уровня, если не знаете, что делать, типа, зароляйте, и тут такой, натравите игроков друг напротив друга, и там примеры, или заберите у игроков что-нибудь ценное, и тоже примеры. К этим советам добавляются такие чисто практические вещи, вот в некоторых играх бываешь, прочитаешь и не знаешь, с чего начать, а здесь вот прям бросьте табличку, там у тебя есть 20 случайных угроз, потом еще набросаете 3 гекса со случайными угрозами внутри. И ты такой, ну вот, да, у меня вот все работает здесь, я знаю, как водить, у меня есть советы, у меня есть принципы, и они ничего вам не откроют, если вы опытный ведущий, вот эти советы и принципы особо. Но для новичков это вообще, мне кажется, очень легкая для вхождения игра в хобби, я бы ее рекомендовал. Тем более, одна из причин, почему я играл с новичками, и то, что она переведена на русский язык.
Ну и плюс, по-моему, там часть ведущего, как в адекватных играх, занимает полкниги, а не 7 страниц.
Ну да, как бы про часть ведущего мне только заодно прям сильно глаз зацепился. Там был такой совет, что если игра стала скучной, сломайте им просто ночью палатку или заберите у них еду. Вот без бросков.
Отлично. Рояльти.
Да, рояльти. Я такой... Ну это вроде, кстати, в чатике тоже там у людей вызывает недоумение небольшое. Так что, ну бывает. В целом...
Оступились.
Что мне не понравилось, говоря вот про текст ведущего, это в целом в мутантах очень низкое качество текста для приключений и для фикшена.
Ты имеешь в виду тот медсюжет, который там
нет,
есть?
Нет, я даже сейчас не про медсюжет буду говорить, а про... Блин, я забыл, как они называются. Короче, адвенчур-сайты из Forbidden Lands условные, да, то есть места для приключений. Там есть, ты ставишь их в какой-нибудь квадратик у себя в зоне и...
А, там типа примеры ковчегов, да, которые других есть, и вот это все.
Да, там ковчеги, храмы всякие. Ну, в общем, места, в которых ты приходишь, именно приключаешься, там перепрыгивая через крыши условно. И они вот очень плохо написаны, у них... я прям что-то разочаровался. У них...
Ты русскую версию водил или оригинал?
Не, я имею в виду написанные...
Или они вообще сами по себе плохо вообще?
Не в эстетике текста, а в форме. Окей. Потому что там в целом у них среднего качества завязки. Короче, для дженерик игры по постапокалипсису сойдет. Но они, во-первых, супер полны воды.
Что иронично в том, что вы играли в морскую компанию.
Блин, вот еще про морскую компанию про бугуртить надо мне. Да, в общем-то, проблема в том, что они занимают достаточно много времени, много места в книжке, там по несколько страниц, но в них огромное количество воды. Ты читаешь текст, там несколько абзацев художественных, а во-вторых, а потом идет опять же какое-то описание ненужных персонажей, описание каждой комнаты, где по факту даже ничего нет, чтобы зацепиться, описание патронов, которые лежат в непонятно зачем положенных местах, и типа это не так уж нужно в этой игре. Но это было бы не так страшно, если бы не другая проблема, что они все ну, они не все, но они многие построены по одинаковым структурам, то есть у вас есть место приключения, в нем есть две фракции. Одна фракция сражается с другой фракцией. Возможно, они сражаются внутри этого места, возможно, снаружи. У вас есть по персонажу представители этих фракций. И есть третий персонаж, который относится непонятно как, и там буквально прямым текстом написано, что, ну, если игроки будут мяться, то вот воспользуйтесь вот этим третьим персонажем, чтобы он как-то вел войну этих фракций. И Мне в один момент уже стыдно стало это игрокам давать, вот эти вещи.
Вот так вот даже.
Ну да, мне условно, типа, они пару встреч назад там отбивали храм от разбойников, а теперь на их лагерь приплывают пираты, чтобы забрать. Ну, это очень однотипно выглядит. Короче, они очень многие так построены, а те, которые так не построены, они просто там перекликаются, например, из книжки с водными приключениями, с основной книгой. Ну, тоже выглядит халтурно, когда одно тебя меняет на другое, там, ну, буквально немного за рискини или воспользовавшись тем же методом. И вот говоря о таком качестве текстом, сейчас сразу расскажу про метасюжет. В «Мутантах» есть метасюжет, он на самом деле он не так страшен, как идея, потому что по факту это просто сюжетная линия, рассказывающая о главных проблемах этого мира.
Ну да, вообще, как откуда вы там? Спойлеры, если вдруг вы не это, вы игрок и хотите поиграть, чуть-чуть помотайте вдаль. Но она рассказывает о том, откуда взялись мутанты и типа того. История краткая. Мира, как это все получилось.
Да, ну, короче, на самом деле ничего крамольного нет. Это не то, что ты побеждаешь игру, когда его пройдешь, все такое. Но он тоже очень плохо устроен. Этот момент, который, мне кажется, вам точно нужно переделать, если вы будете водить эту игру, устроен он таким образом, что в «Мутантах» есть механика артефактов, суперкрутых шмоток, которые падают во время исследования зоны. Их, по-моему... Ну, короче, их какое-то количество, и уровня там 60, навскидку сказал сейчас, и три из них — это вещи, артефакты, которые приводят вас к финальной локации этого метасюжета. Во-первых, их очень сложно наролять самим, а во-вторых, их очень легко потерять, если ты роляешь их сам, потому что у меня буквально на первой встрече взорвали гранаты один из этих типа сюжетных артефактов.
Ну, ой.
Да-да-да, я такой, ой. Ну ладно, типа, не хотите идти дальше. Да, и в книге там очень слабые намеки на то, что как-то раскрывать остальной сюжет помимо этих артефактов. И подразумевается, что вы собираете их три, и, скорее всего, вам лучше разложить их по вашим местам для приключений, чтобы... Ну, как будто бы вы контролируете, насколько быстро они должны к этому прийти. Мне кажется, это какое-то немного рельсоводство, что они сегодня будут в церкви, завтра они, скорее всего, пойдут к байкерам, а потом они пойдут плавать на маяк. Ты такой раз, два, три положил, и в конце не дойдут.
Ну, там, по факту, самый сюжет-то как раз и начинается в тот момент, когда они собирают эти три артефакта. До этого у них особо, ну, типа, до этого они могут только случайно куда-то как-то натолкнуться. А интересное начинается вот в тот момент, когда они... получат. Все три смогут там открыть супер место найти и открыть там дверь, по-моему, или что такое.
И подразумевая дизигном, вы собираете три артефакта и попадаете в финальную локацию, которая, ну как бы, если представлять, то это три песчинки открывают вам доступ вот к огромной песочнице этой информации, где на вас все скидывают, где вам прямым текстом советуют, что главный злодей, если персонажи еще не поняли финальной схватки, должен рассказать им все, чтобы вот все поняли.
Монолог да. Такой.
И мне кажется, это не очень интересно, что ты либо зависишь от рандома, либо идешь по рельсам, чтобы потом в конце тебе мастер рассказал историю, и на месте ведущего и на месте себя, если бы я это знал, я бы, конечно, просто взял бы финальную локацию, ее бы раскрошил, порезал ножницами и раскидал вот эту всю информацию, что там есть, по всей карте. То есть...
Это звучит здраво, потому что там в этой локации и одно, и другое, и третье, и главгад, и там взаимоотношения, и все такое. Там действительно очень много всего.
Да, ну, в принципе, так или иначе, ваши игроки будут догадываться, встречаясь, и между строчек все-таки в приключениях что-то написано про основной сюжет, но вот из коробки, если прям вводить, то... По крайней мере, вам нужно точно про это держать в голове, что вот постарайтесь выдавать им побольше информации. Я вот так и делал. Какие-то там раздатки сразу там выкидывал им по мере их путешествия и все такое. Поэтому, ну, мне вот сами приключения, основной сюжет, мне вот очень не понравились в «Мутантах». По-моему, халтурно все это выглядит.
А что по поводу морского дополнения?
Морское дополнение. Ну, сейчас я побомблю немного. Ну, это более субъективные вещи о том, что я купился на то, что «Мутанты» — это игра про исследование, и я такой, воу, это будет типа кроул какой-нибудь, мы прям будем исследовать. Но В «Мутантах» исследование, по факту, это не исследование, потому что вы перемещаетесь по квадратикам, вы делаете бросок, и нарративно это выглядит как вы... Ой, не нарративно, а наоборот. Ну, короче, это выглядит так, что вы просто перемещаетесь от одного энкаунтера к другому, и остальные вещи там почти не важны. Буквально, что вы сразу находите нужное место, вы тратите 4 часа, вы именно... Не исследуете гекс, вы вилкой зачищаете, и не вы, а ваши персонажи. И вы его, и ведущий вам просто говорит, что ну вот, да, давайте, вот вы видите условный отель, и я там знаю, что вот у меня набросалось в отеле там артефакт и 3 разбойника.
Point Crawl такой, да? Практически.
Ну да, может быть, но там такой Point Crawl, где у тебя в каждом квадратике по энкаунтеру, это скорее какой-то... Ну и там в тексте тоже об этом говорится, что даже если там нет противников, постарайтесь из них вытащить хотя бы очки мутации. Ну, то есть, это скорее работает не на исследование, а на менеджмент ресурсов.
То есть, чтобы они, типа, не забрались далеко, ты их потихонечку как-то истощаешь, да? И они вынуждены постоянно вот, такой цикл производить. Они вылезают, залезают назад в ковчег, чего ну, там да. делают, опять вылезают, опять залезают.
И поэтому, ну, духа исследования нет, и еще вот еще одна проблема была небольшая. Вот, я говорил про классы, и гораздо лучше это все сделано Forbidden Lands. Forbidden Lands очень крутая система путешествий, хотя она тоже point-крольная, и как бы там не то, что про исследование, но там хотя бы у вас есть вайб вот этого вот исследования, что у каждого есть своя должность, например, не все зависят от одного разведчика, вы там делаете лагерь, кто-то идет за водой, кто-то охотится, и так проходит день за днем. Ну, в общем, исследования сделаны не очень интересным. И эта проблема сильнее, мне кажется, видна... Ну, когда ты водишь водное приключение, потому что по факту ты плывешь среди воды, и все интересные места, они видны географически, то есть...
Их сложно не заметить, да?
Да-да-да, то, что в обычной игре я должен был как бы там описать, вы идете по городу, видите там где-то вдалеке один из универмагов, вы продвигаетесь к нему, то здесь как бы, ну, вы плывете, видите маяк. Ну, маяк — это очевидное место, к которому они должны приплыть и его зачистить. Плюс в водном приключении, как я уже говорил, Adventure сайты перекликаются с основным, ну, заменяют его по факту. Я бы так не делал, потому что при небольшом количестве смекалки, мне кажется, их можно самому перекроить и зарескинить. А так...
Перекликаются с основным чем?
Сюжет, ну, там есть 3 локации в основной книге правил для классического постапокалипсиса, да, и они переделаны под воду, некоторые. Ну, там условно торговая точка переделана... Почти такую же торговую точку, только там с другим оттенком.
Угу. А вот ты говоришь, что при исследовании довольно сложно не заметить чего-либо, и это прям такой явный point crawl, когда ты такой, у нас вот есть точка интереса. В книге какие-то полезные советы даны, потому как не... чтобы все не было настолько плоско.
Нет, там... Ничего не сказано. Мне кажется, для авторов это не проблема.
Печально.
И, как я уже сказал, это такая чисто моя субъективная вещь, что мне хочется прям такого кроула с ориентирами. Там я иду на север, на восток, открываю, забираюсь в лес. Здесь у вас такого ощущения не будет.
Ехал Грека через реку. Mm-hmm.
Ну, чисто механически, да. У вас есть только один разведчик, и все держится на нем исследование. А, еще, да, в водном приключении есть такая проблема. Она, наверное, со всеми водными приключениями, что очень сложно вводить монстров, потому что большинство из них, ну, реально, это просто рыбы. Как рыба может на тебя напасть? Ну, из-под воды просто. И она может также уплыть.
А как же кракен?
Ну, кракен тоже под водой живет. И он просто из-под воды.
Это могут быть вороны. Дикие прибрежные вороны, которые нападут на вас. Но по факту да. Либо так, либо так. Либо какие-нибудь другие чуваки на лодке.
Ну, кстати, даже там иногда попадались интересные монстра, но тоже все в целом плюс-минус было. У меня очень классная получилась история, небольшой спойлер из-за этого, что сначала игроки наткнулись на Годзиллу, живущую под водой, потом они наткнулись на психокальмаров. Почему-то я им сказал, что это психокальмары, они решили поспать с психокальмарами.
А в каком смысле?
Ну, в смысле, там был остров, и психокальмары тусовались у острова.
Они решили заночевать на острове.
Да-да-да. Я такое читаю в описании, что психокальмары воздействуют на вашу психику. Потом читаю описание Годзиллы еще раз, и оказывается, Годзилла сражается с огромным кракеном. Это типа вечное противостояние.
Где-то там на дне морском, в смысле?
Собственно, так у меня получилась история, как один из мутантов стал верным воином кракенов. Для этого они искали подводную лодку с ядерным оружием, чтобы подорвать вот эту лавкрафтианскую щупальничку. Ёбу с щупальницами. Вот это вышло прикольно, кстати. Это вышло чисто из-за того, что бестиарий неплохой.
Это звучит как успех.
Да, вот эта история, про которую я же в наш чатик, да, только кидал в том, что...
Да-да-да, ладно, все так. Вообще, в целом, как по сравнению с другими хаками?
Да, да. Ну, слушай, я думал о том, что я уже поиграл во все игры от Фрилиги, кроме Alien RPG, да. Я ее почитал. Нет, я ее не читал, я ее проглядел, так, она мне не понравилась, но вот как будто бы нужно закрыть.
Но квадрат... Ты понимаешь, хотя что бы ваншот это должно старту, случиться, да. Да-да-да. Чтобы закрыть все галочки поставить.
Ну, в общем, если подводя итог, мутанты, точка отсчета, мне кажется, очень средней игрой со своими некритическими в целом недостатками, которая отлично бы зашла новичкам. Но если вы прожжённый опытом ролевик, она вас ничем не сможет удивить. Но... удовольствие доставить сумеет. Вот я бы так сформулировал свой вопрос.
Типа, если хочется поиграть просто в постапокалипсис, да?
С простой вот, просто механикой. Это... Ну, единственное, что у вас могут быть проблемы, которые были у меня, о которых я говорил, что не очень понятно, как сочетать исследование и драму. Спойлер, нужно просто говорить игрокам, где исследование, где драма.
Да, что, кстати, у вас этот разрулилось в итоге все?
Мы, кстати, столкнулись с другой этим. Проблемой, что игрокам было прикольнее просто исследовать, и они не получали опыт, а опыт там дается по большей части за тусовку в ковчеге. И мы доигрывали уже быстрее-быстрее перед Новым годом. И даже с такой ситуации в целом не вышло. Да, кстати, тоже проблема, что за исследование дается только один пункт опыта, а за ковчег там 4 или 5. И может случиться ситуация, что вам просто не хочется на ковчег плыть обратно. У вас и так здесь все интересно.
Ну, видно, в какую сторону они сместили акцент, чтобы прям вот нужно возвращаться в ковчег.
Причем в ковчеге там не так много чем можно прям уж заняться. Ну, в мутантах еще есть вот эта отвратительная механика влияния броска, когда ты задаешь вопросы. А много ли противников? Отними кубик. А далеко ли они стоят от тебя? А помогал ли ты им до этого? Мне кажется, у нас жутко топорное и мешает во всякую социалку играть. Вообще не элегантная механика.
Я жду, когда масса такой, типа, То есть массе, по-моему, понравилась такая механика, когда мы играли в Криолис. Это единственный такой лучик света.
Ну, возможно, на фоне всего остального.
Ну вот, да.
Мне нравится, что там вопросы слишком дубовые. Были бы они какие-то более ценностные и абстрактные, а не насколько их там больше... одной ли вы культуры, может ли он что-то... Ну, в общем, тоже, я не очень хочу сейчас углубляться. В целом, это как бы вашу игру не застопорит. Мутанты... Ничего такие, если вам под простую механику, простой постапок надо погонять с новичками, или вы сам новичок, вообще рекомендую. Если вам надо чего-то интересного, мутанты вряд ли смогут чем-то заинтриговать. Но я еще не играл в Genlab Alpha. Возможно, там все лучше.
В общем, подвал ставит классно.
Ну, я бы сказал, на 6,5 из 10 вот оценка.
Вот так вот, да?
Еще я поиграл в игру Things from the Flood. Это продолжение игры Tales from the Flood.
Tales from the Loop.
Tales from the Loop.
Когда сказки стали явью, да? Сначала Tales from the Flood, а потом Things from the Flood.
Ой, я сейчас запутаюсь. В общем, да, когда для себя решил, что Tales from the Loop будет моей любимой игрой, потому что она просто хорошая, и к ней...
Мы знаем, почему.
Сложно какие-то претензии выдать. Но я не так много в нее играл, на самом деле. Да, и, короче, когда вышла Things from the Flood, я обрадовался, и она выглядела как то, что мне нужно, потому что в целом меня уже подташнивает от этой эстетики 80-х. Вот эти синие огни, знаете. Не, ну вот, мне еще, когда выходили очень странные дела, казалось, что вот эта эстетика подпротухла уже с синтами и прочим.
Ты че?
В общем, у меня такое было ощущение. поэтому мне не очень зашли. А Things from the Flood, ключевое отличие от первой части, то, что вы играете за подростков. А, то есть, если первая часть — это дети, 80-е и большие роботы и машины приключаются, то во второй игре вы приключаетесь за подростков уже на фоне 90-х, времени, когда все меняется, более глобалистическом, злом и непонятном для вас мире.
А большие роботы в наличии?
Там интересный шаг, что к концу этого десятилетия мир превращается в наш мир. То есть роботы себя не окупают, они... Искусственный интеллект слишком опасный, основная луп, она сломалась, и по факту мы как будто бы заканчиваем почти в таком же мире, в каком мы были в 2000-м.
В смысле, в 90-е заканчиваются?
Да-да, там вот таком, то есть... Да? Не то, что линейное развитие продолжается дальше.
А, прикольно. Неожиданный такой плот.
Да, ну странно было бы играть за 20-летних в нулевых.
Ну смотри, ты берешь, делаешь, знаешь, так, типа каждые несколько лет делаешь что новую игру. Типа, кажется, наша целевая аудитория еще немного состарилась, давайте сделаем новую редакцию.
Блин, хорошая идея.
Идея на миллион вообще, надежная, как швейцарские часы.
Блин, слушай, на самом деле, про 20-летних можно было бы прикольно про универ сделать. А потом в 30-летний это уже про работу. Чем 30-летний от 40-летний отличается? А, ну 40-летний это уже про семью, вот ты уже воспитываешь... Tales from the Loop'ов.
Ты уже воспитываешь тех, что... Да-да-да. И так, оп, круг замкнулся. Теперь в это можно играть бесконечно.
Ну да, мне что понравилось, то что... Ну, я в целом люблю вот игры про отношения, про персонажей, а у подростков такой потенциал гораздо больше, чем игры за 12-летних. И он себя оправдал примерно. Да, я не так много поиграл, мы поиграли 2,5 сессии. В целом правила почти такие же. Из существенных изменений мне запомнилось только то, что теперь можно выйти из игры.
В каком смысле?
В Tales from the Loop нельзя умереть. Это ключевое правило. А Things from the Flood можно. Ты набираешь шрамы, условно там, мать меня избила, шрам. И когда их слишком много, и ты там делаешь броски, та-та-та-та-та-та, ты можешь выйти из игры, твой персонаж. То есть его ну, ты сам выбираешь, насколько это жестоко будет. Тебя отдали бабушке на лето, все. Тебя перевезли родители с собой в другой город. Тебя посадили в психушку. Или ты умер, там тоже так говорят. Мне, если честно, кажется, что вот то, чтобы персонажи покидали игру, можно и в Tales from the Flood было вставить.
Да, только from the book. Ну, по большому счету, тебя все так же родители могли увезти в другой город или отправить на деревню где-то.
Да, чисто без насилия, то, что, ну, типа, тебя перевели в другую школу, или, типа, ты усердно занимаешься математикой после этого и не сражаешься с роботами. Звучит, по-моему, логично.
Ну, звучит правдоподобно.
Да. Ну, в целом, там правила почти такие же остались. Там есть прикольные типажи вот эти вот. Там можно играть, я сразу проорал за рейвера. Можно играть за компьютерного задрота, за там тусовщика, за рокера.
Чем тусовщик отличается от рейвера? Рейвер-то это то же самое, только с наркотиками?
Тусовщик там скорее, как знаешь, такой парень из американского пирога, наверное. Он такой, типа, общительный, пьет из красного бокала у бассейна.
Понятно, понятно, понятно. Эти cool kids вот эти вот все, да?
Он там называется Party Animal, а Рейвер, он там чуть-чуть лучше с роботами общается и все такое. Ну, короче, правила такие же, немного поменялись эти типажи. В целом, как бы, возможно, вам не понравится эта игра, потому что вы купились на эстетику вот этих вот 80-х американских, а здесь она, ну, на самом деле, сильно поменялась и... Здесь немного другой уровень, но если вы любили там Tales from the Loop за правила, за лаконичность, за вот этот вайб ежедневной жизни и, тем не менее, странных хай-тек штук, я думаю, вам понравится и Things from the Flood. Единственное, что и там отвратительные приключения, линейные, скучные, которые не хочется играть никогда.
Которые, в смысле, в книжке написаны, да?
Да. Причем там плюс-минус написано хорошо, как делать детективы, то есть, ну, вот расположить улики, пусть они будут нелинейно, пусть они ведут к разным этим. Ну, и такой, ну, да, разумно. А потом читаешь и смотришь, там вот эта табличка с уликами, она там на три штуки, которые сразу сужаются в одну, и все. В общем, или просто цепочка вот так вот из сцен идет, по которой ты должен проехаться.
Я помню, Вагрант писал про... то, как в Tales from the Loop сделаны вот эти вот детективные всякие советы. Если я не забуду, я приложу ссылочку, он там тоже про это говорил. Вопрос, кстати. В многих играх на движке Year Zero, по-моему, даже во всех, у персонажа есть какой-то центральный хаб. Если там это ковчег, это корабль, это домик на дереве, есть в что-то в Things from the Flood такое?
Кажется, как место это нет, но подразумевается, что вы вместе собираетесь, разговариваете на какие-то темы, и в этот момент ведущий не может вас подвергать опасности.
А, то есть нет такой механики прям хаба,
нет,
да?
Нет, механики нет.
Чё, как в целом?
Мне скорее понравилось, единственное, что у меня возникает такой диссонанс небольшой, что я водил с разными людьми, и с разными людьми у меня примерно одинаково, что в этих играх интереснее играть про отношения, но большая часть правил написана про приключения, и сами приключения написаны плохо. И ты думаешь о том, что, может, нужно взять этот сеттинг и другую систему, чтобы играть в то, что нам нравится.
По БТ-хак.
Да, кстати, да.
Пример какой-нибудь.
Ну, Monster Hearts условный. Там же примерно тоже про подростков, только они связаны не с сейфаем, а с городским фэнтези.
Ну да.
Поэтому, ну, действительно, там, когда у вас, чтобы взаимодействовать с друг другом, в общем, не хочу вдаваться в подробности, собственно... Повторюсь просто, что сами приключения не очень интересны, приключаться в них никто не хочет, все хотят разбираться из-за школьной подружки после школы за гаражами, а не сражаться со скучными роботами, а чтобы разбираться, не так много механик есть. Но они есть на самом деле, в принципе, их хватает. Хотелось бы больше.
В общем, ждем локализации от студии. Они вроде бы еще не анонсировали, но наверняка она будет. Кстати, да, Квадрат, нужно поиграть в Alien, потому что в будущем же выйдет как минимум еще в Essen. Она что же на этом движке?
Она, кстати, плюс-минус перспективно, мне кажется, выглядит.
Звучит там тоже как план.
Нужно потом выпустить видео топ-10 игр от Фрилига.
Топ-10 игр на движке Year Zero, да? Потому что от Фрилиги у них же там не только на... О, Ринс пишет, продано. Я бы поиграл в Tales from the Flood. Things from the Flood. А, теперь я ошибся. Кажется, это заразно.
Да не, хорошая игра, хорошая. Рекомендую всем.
Ух, подвал ставит класс. Знаете, чему еще можно поставить класс? Это заметкам ведущего в настольных ролевых играх. А что мы подразумеваем под заметками ведущего? Мне видится, заметки — это... То, что ведущий там себе как-то записывает во время встречи или между встречами при подготовке, например.
А перед встречами считаем?
А перед встречами? В смысле,
за
перед
пять
первой?
За 5 минут до встречи.
Не, подготовка.
Но это формально это считается между встречами.
Ну да.
Часто ли мы пишем заметки встречам?
Собственно, постоянно. Не получается, мне кажется, игнорировать это дело, потому что... Очень напрометчиво полагаться на свою память.
В этом плане, да. Когда ты что-то там случайно говоришь на встрече, или кто-то еще говорит, и ты думаешь, блин, как круто, вот это-то вот я точно запомню. 15 минут после конца встречи.
Напомни, кто твоя мама.
Ой-ой-ой-ой-ой, кажется, я все забыл. Или там, когда ты какая-нибудь случайная сцена, где игроки там кого-нибудь увидели, и ты думаешь, вот это-то я точно использую на следующей встрече или даже чуть позже, и все, потом это нафиг вылетает с головы. Не стоит переоценивать действительно свою память.
Я такие вещи чисто хотел... У меня блокнотик открытый, я просто вот тегами их пишу, потом не могу в них разобраться, вот, если мы говорим про какие-то плюс-минус сторителлинговые игры. И вот никогда не получалось пользоваться там лист персонажа ведущего. Или что-то такое.
Ну да, я этим дерьмом тоже никогда не пользовался. У меня просто какая-то тетрадочка перед собой, куда я все записываю. Тоже так же, это довольно коротко, чтобы я просто понял, о чем речь идет вообще.
Я вот могу еще порекомендовать заметки на телефоне, если вы идете, и что-то в голове можно сразу достать, наговорить, например.
Ой, я это по ночам этим занимаюсь, когда писать руками.
Да, да. И потом на утро смотришь, а что значит так?
Что? Что я сказал вообще?
Что я имел в виду?
Кажется, нужно поменьше оставлять голосовых заметок в 3 часа ночи. Но иногда действительно приходят такие вот вообще случайные идеи. Типа ты лежишь в ванной условно и такой, о, точно! И нужно что-то делать в этот момент, потому что забудешь.
Потому что как бы вилами по воде писано.
Да, все верно. И все может утонуть куда-то.
Я вот столкнулся с такой проблемой на мутантах. Когда водил, нужно было... каждый гекс записывать, что в нем есть. Я что-то сначала даже старался, Я создал табличку в Excel, каждый лист это вот по форме, где я все выбираю, чутка поднастроил. Но я где-то спустя сессию, у меня там кошмар начался, я какие-то закорючки просто ставил, создавал этих листов, ничего не нумеровал, и я вообще больше опирался на бортовой журнал игроков, чем на свои какие-то заметки. Для мутантов причем есть
в данном случае, да.
Сейчас крутой генератор, я, наверное, ссылочку нужно ему приложить, он прям... Очень удобно, все в браузере вам красивую раскладку делает, можно ролять там патроны, еду, артефакты, очень круто.
Линс пишет, мне повезло, мне такие записи делают игроки. А, делает игрок даже так.
Да, вот игроков ты же заставляет, серьезно.
Но не все же записи ты доверишь делать игрокам, потому что есть же...
Ну да.
Может быть, у тебя там тебе что-то в голову пришло, которым ты хочешь удивить кого-то, или что это между встречами. Ты же не будешь писать между встречами какому-то игроку, чтобы он записал.
Только кто-нибудь сказал там это, представьте, что если, не знаю, убийца, его сестра, всякий, блин, был прикольный, такой...
И ведущий такой... Ну, потом можно сказать, ага, и вот вы нашли убийцу, кто же это? И игрок такой-нибудь, сестра, и все такие... Просто так, ой-ой-ой. А вот что? Что мы записываем?
Я сейчас хочу закрепить одну мысль. Мне понравилась она, что давай. Действительно можно... Ну, у меня так выходило, но я как бы об этом не думал. И если ни одного у меня в Ринсе еще в чате, то сдавать игрокам рутину можно. Вот я вспомнил, у меня же на мутантах, серьезно, один человек отвечал за введение бортового журнала, чтобы не забыть, второй там дни отмечал на доске. У третьего были все персонажи записаны на всякий случай, и пару раз меня прям спасало от того, чтобы я закапывался в какую-то вот эту рутинные заметки. Так что, мне кажется, можно порекомендовать сбрасывать сложности на этих игроков.
Ну, типа, да, когда по факту получается не ты один будешь заниматься, а каждый будет заниматься по чуть-чуть, и в результате все, в общем, напрягутся не сильно, а полезного будет потенциально много. А по поводу полезного, что мы записываем? Что записываем там? Ну, понятно то, что между встречами, скорее всего, мы пишем либо то, что нам случайно пришло в голову для игры, например, а вот этот NPC, которого там не видели, он, наверное, вот такой вот круто, так и запишу. Либо это может быть что-то сугубо игромеханическое. Мы играем в Dungeon World, мы составляем фронты, мы играем в там Burning Wheel, мы думаем, как бы подергать персонажам их инстинкты и все такое. Мы играем в Fate Core, мы думаем над аспектами всяких ситуаций, локаций и там подобных вещей. А вот на игре. Что можно записывать на игре?
Я начну с очевидного. Давайте это... Всем персонажам давать имена надо и записывать их.
Всем давай имена, всех делай людьми.
Кого-то вел, записал.
Я еще записываю название городов, там всяких деревень, где мы были. Ну, и это, ну, все это дело наносится на карту.
Да, тоже забавная идея.
Вот.
Еще можно гипотетически записывать вопросы, которые возникают у тебя. То есть, там, вы рассказываете о чем-то, и тут у тебя в голове вопрос, а что с ним? Вот, типа, вы рассказываете, а что там с каким-нибудь NPC, или а что происходит там где-нибудь там за кадром. Так как, скорее всего, ты это забудешь. Потому что оно просто выпрыгнет у тебя из головы, пока там встреча идет дальше. Лучше это куда-нибудь себе записать.
Ну, по сути, не надо же записывать все подряд, поэтому...
Вот да, как много записывать? Когда становится слишком много? Потому что наверняка есть какой-то порог, выше которого ты просто всю встречу сидишь, и в результате получаешь какая-то простыня текст, в которой сложно разобраться, непонятно, зачем это вообще нужно.
Ну, мне кажется, когда тебе это начинает мешать, тогда стоит остановиться.
Да, я бы еще сказал так, что... Ой, как сказать-то? Не пиши то, к чему...
Не собираешься
возвращаться. Скорее всего, потом, да, к чему ты, скорее всего, не вернешься потом. Вот это. Это звучит странно, но, не знаю, я когда порой думаю что-то записать, я, типа, думаю еще раз. Типа, окей, нужно ли мне это будет в будущем, и если нет, то и фиг с ним.
Мне, если честно, кажется, что я бы руководствовался принципом, если я думаю, записать мне это или нет, типа, запиши. Ну, что ты теряешь? 2 секунды, и все. Но то, что ты потом посмотришь и зацепишься за это взглядом, может дать больше профита, чем вот эта минимальная затрата, что ты там чуть-чуть напечатаешь что-то у себя во время игры.
Мне, кстати, никогда не получалось, чтобы было написано больше, чем одна страница в тетрадке.
За встречу.
Ну да, за встречу. Обычно, вот, ну, было пару раз, когда, типа, создание персонажей идет, первые моменты, там очень много всего приходится описывать, а на последующих встречах обычно, ну, мне реально хватает, там, опять страницы, чтобы уместить все и еще порисовать, пока все тупят.
У меня всякий мусор там периодически появляется, типа, и инициатива, я в том же файле веду 5 статов каких-то рандомных монстров у меня лежит.
Да-да-да-да.
4 таблички, да. Не, ну как-то потом к следующей сессии уже ты понимаешь, что тебе нужно было, что нет, мне кажется, яснее, чем прямо сейчас.
Ну, зато, наверное, прикольно потом это листать, ты такой, в контексте прям, такой,
Да, в контексте того, что здесь просто находится куча всего.
Многие советуют, помимо того, что писать какие-то сугубо относящиеся к игре вещи, записывать в свои вот такие вот тетради мастера какие-то всякие вдохновляющие штуки, которые потенциально могут вас на что-то вдохновить. Работает ли это у вас? У меня, например, не очень. Я пытался, но что-то как-то...
Что это значит?
Ну, например, ты посмотрел какое-нибудь кино, и там была какая-нибудь очень крутая сцена, если я правильно понимаю, и ты хочешь как-то использовать в своей игре.
Да, в том числе. То есть, когда ты готовишься, например, к игре, мы хотим поиграть в какую-нибудь «Арабская ночь». Я пошел смотреть какую-нибудь «Арабскую ночь». И сижу с тетрадочкой и записываю крутые арабско-ночные вещи, которые могут на игре как-то аукнуться. Вообще, потенциально, я часто ловился на мысли, то что когда я к чему-то готовлюсь, я выдергиваю какие-то крутые штуки, и я понимаю, откуда я их выдергиваю. Типа, вот эта крутая штука, и я вот ее отсюда взял, а вот это вот отсюда. И, возможно, если бы я их записывал, а не забывал, как это обычно со мной бывает, то крутых штук было бы больше. Но что-то фиг знает. Если тебе приходится записывать крутую штуку, такая ли она крутая?
Да, так я так делал, у меня все работало. Вот я просто какое-то время... Ну, я помню, что я просто в то время у меня был... Я чуть больше, наверное, об этом думал, и у меня была голова на это настроена, я такой, так, вот это классная сцена, я ее запишу, я прям много записывал всего. Я что-то потом отошел от этого, но у меня прям работало все, что я записывал, я потом на игре вводил, и был круто.
Иногда я просто тегами выписываю, ну, смотрю какой-нибудь кино или сериал, который близок к теме игры, которые я веду, я просто беру телефон и выписываю туда все вот, ну, прям вот подряд смотрю, просто отдельными словами там или там, буквально небольшими словосочетаниями выписываю все, что там происходит, чтобы впоследствии это как-то организовало у меня более общую картину.
И то есть ты потом смотришь в свои записи и такой, круто.
Я смотрю, например, и я впоследствии уже просто читаю то, что получилось. Это гораздо быстрее, чем пересмотреть еще раз фильм. И там находится такой концентрат того, что мне подходит. Возможно, он мне, ну, предположительно подходит. Это как такой куча всего. Из этой кучи нужно выбрать то, что мне реально пригодится. Ну, занимает мало времени, разве что... ты больше смотришь за прикольными штуками, чем за фильмом. Но я уже привык к такому, поэтому не особо парюсь.
А есть ли смысл после... То есть, используются ли эти записи вне контекста какой-то конкретной игры? Вот мы играли по «Арабской ночи», я посидел, повыписывал из «Аладдинов» условных всякое, а потом мы сели играть во что-нибудь другое. И имеет ли смысл читать после этого эти записи? Или они важны только в контексте?
Ой, да мне кажется, ты прочитал, сделал, прочитал, забыл. Все, как бы хватит на сегодня.
Не, мне, кстати, работало, что... Ну, это прям были крутые идеи, которые я записал для одной игры.
Это, наверное, мета-идеи.
Ну, скорее, не то чтобы там были... Ну, короче, однозначно крутые вещи после записывания, они точно остаются, и ты просто разочаровываешься, когда не можешь их куда-то там добавить в свою игру, и ты такой, блин, ладно, ставлю следующую игру. Но не все подряд, там уже второй уровень просева идет этих идей. Ну, у меня лично, у вас, может,
как-то начало. Ну, я вообще так не делал, поэтому я никак.
Это ж, как правило, не сильно этот... по этому поводу заморачиваюсь.
А еще я, бывает, записываю, когда мне что-то не нравится на игре, потому что... закончится игра, у меня останется только общее впечатление, и на второй план уйдут все эти мелочи, которые на игре случались. Хотя, в принципе, уже из этих мелочей игра-то и строится. Все там записывают, вот здесь в сцене персонаж поступил не очень логично, основываясь на там, каких-то предпосылках, которые он изначально давал. То есть, если он там рассказывал про то, что у него персонаж, не знаю, щедрый, а в следующей сцене он занимается тем, что не дает 5 копеек кому-то, ну, наверное, что-то здесь не так. Ну, условно очень.
А имеет ли смысл оставлять это до конца игры?
Имеет, потому что я не хочу портить людям впечатление от игры.
Да, согласен. Я вот что-то забыл, но я тоже так делаю, чтобы на фидбэке потом выдать.
Это лучше, чем прямо сейчас сказать то, что, чувак, этого не может быть, потому что я лучше тебя знаю, как это работает. Лучше я оставлю это наконец, скажу, ну, случилось неправильно, возможно, относительно там какой-то физики реальности или логичности строения истории, но лучше я оставлю это на потом, чем скажу прямо сейчас. Это и людям будет проще это воспринимать в конце, и не разрушает течение игры, самое главное.
А как могут быть связаны записи и механики? Можно ли куда-то записывать? Ну, например, я порой записываю отдельно какие-то мелкие правила или конспекты, чтобы не искать потом это в рулбуке. Это круто. Найденное, быстро найденное в нужной ситуации правило — это очень здорово, как мне кажется.
Я иногда записываю, когда правила из разных книжек. Ну, то есть, мне там нужна буквально одна таблица. Ну, вот у меня в OSR было, что там чуть-чуть, они в целом с друг другом работают, но я не хочу долго искать их, я просто копировал какие-то, да, куски правил, чтобы они ближе лежали.
Ну, я обычно этих монстров просто выписываю. А то они
чтобы, типа, не открывать отдельно, а прям вот раз-раз и поехали.
Особенно, когда тебе нужно в один и тот же момент два разных монстра, например. Ну, они там как-то оказались вдвоем в одном месте, но при этом они разные.
Да, это, наверное, самая жесть, потому что ты же не будешь постоянно туда-сюда.
Да, я по книге лазить. На один лист делаю, выписываю, так это довольно удобно смотреть, ставить просто вверх-вниз.
Так, а вот я говорил о том, что при подготовке мы в основном используем игромеханические какие-то штуки. А как мы говорим, типа, вот мы записываем крутые идеи там, а при подготовке что-нибудь записываем, что-нибудь используем, помимо, ну, игромеханики, если нам игромеханика какая-то дана вообще для подготовки встречи.
Я не очень понял, в чем, конечно, вопрос был, но я попытаюсь на него ответить.
Наш метод, давай.
Короче, все равно же ты сначала, когда готовишься к конкретной игре, ты не используешь механику совсем. Ты говоришь себе, это будет приключение о том, как мы скитаемся по водяным там просторам и натыкаемся на маяки. Вот. Еще механики здесь нету ни слова. Ну, ты там вкратце опишешь, что же они там встретят на этом маяке, там, Годзиллу и Тортиллу, вот. И уже потом переходишь к механике. Начинаешь там либо про сцену задумываться, знаешь, какие здесь будут логичные элементы, начинаешь монстров искать, выписывать или создавать. Про это был вопрос или нет?
Мне кажется, про то, как готовиться к конкретным модулям, нет? Я так понял.
Ну давай, отвечай тогда ты, как ты понял вопрос.
Давай, отвечай теперь, как ты понял, отлично.
Вообще у меня никакого права нет вам ничего советовать. Я очень плохо готовлюсь именно к модулям, где мне нужно записывать таблички монстров, именно чтобы они структурированы у меня лежали перед игрой, что вот здесь у меня достану, куда они пойдут сюда. Чисто механические вещи мне вообще очень тяжело делать, если честно. Я не знаю почему. Кажется, да, что-то в целом связанное с чертами моими как человека.
Так, а можно ли при... Короче, можно ли готовиться к игре, и бывало ли такое, что выезжать, строить следующие встречи чисто на заметках с предыдущих и, типа, вообще ничего такого нового не придумывать. Не сидеть отдельно думать над чем-то, а так, оп, у нас есть заметки, и мы вот едем.
Блин, можно сейчас это пустословить и спросить, а что такое новое, и насколько новое отличается от старой заметки, когда старая заметка да. становится новой заметкой.
Так, продолжайте, очень интересно.
Блин, вообще неинтересно. Про это ничего не скажем просто.
То есть, мне кажется, это может работать особенно, наверное, хорошо в каких-нибудь ПБТах, где у вас есть всякие снежные комы ходов, когда что-то новое можно, ну, вводить только в том случае, когда что-то старое там изживает себя. Хотя, с другой стороны, во всяких ПБТа у нас есть ход с всякими показаниями надвигающихся угроз, где мы как раз-таки очень легко можем вкинуть что-то свое.
Ну, не знаю, мне кажется, совсем не готовится от путь в никуда, скорее всего, игроки это заметят, и ты сам себя будешь не очень комфортно чувствовать. Как бы нету твердой поверхности под ногами в такой ситуации. Конечно, заметки твои тебя могут спасти.
Полагаться на...
Да, на бога надейся, а сам не плашай.
Не, я пару раз сводил совсем без подготовки, нормально. У тебя нет земли под ногами, и ты должен просто так парить в облаках импровизации, раздавая нарративные
права. Иисус, Иисус.
Да. Просто ничего страшного нет, если вы в Story Game играете, там вообще можно даже без заметок все делать.
Можно, но не знаю, я бы лучше подготовился лишний раз. Я тоже водил неподготовленным, и временами даже это получалось очень весело, но слишком, возможно, непоследовательно, что ли. Хотя... Потому что это только мне так может казаться.
Так когда подготовишься, тоже непоследовательно. Начинается какая-нибудь ерунда у тебя. Так что, мне кажется, если я готовлюсь, не готовлюсь.
Все тлен, в общем, да? Когда не готовишься, то получается у тебя игры идут так по пути наименьшего сопротивления. Потому что такое, ну это ничего, типа поехали. И все. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. И будет ли это работать во всех играх? Явно нет.
Да, тут, мне кажется, однозначно можно сказать, что не везде работает. Особенно в вашем любимом мидскульной игре.
Окей. Какие мы можем дать наши диванные советы по поводу записей вот таких?
Пиши заметки.
Окей, звучит как план, да.
Второе, пиши много, но коротко.
Игрокам сдавайте рутину.
Да, если вам лень, пускай пишут игроки.
А пускай всегда пишут игроки.
Да.
В смысле, вам лень. Почему бы им не писать?
Пускай игроки за вас готовятся.
Потом ты собираешь у них конспект и проверяешь.
Выбираешь лучшие идеи.
Да-да-да.
Блин, а классно быть таким манипулятором, что не ты водишь троих игроков, а в конце 3DM водит одного игрока тебя.
Сеанс одновременной игры в шахматы, да? Такой.
Это прям жестко. Я бы хотел попробовать такое.
Нет, смотри, один отвечает за описание, другой там это за женских персонажей, другой за мужских. Ну вот.
Четвертый бьет тебя по лицу, чтобы ты не уснул.
Четвертый просто диджей, да.
Как играют шейхи в эти наши любые игры.
Блин, серьезно, можно же зайти в платных мастеров все купить просто без там
человека. Купить все платных. Такой бандл платных мастеров, да?
Ты просто сидишь, короче, смотришь, а они играют за тебя. Так-так-так, и что я там сделал?
Шейхи в ОСР, они берут не наемников, которые из правил, а настоящих людей, которые играют за наемников. Ну и если они умирают, они тоже их сбрасывают в ямы с прутьями, короче.
Ямы с прутьями.
Это очень жестокий нот.
В общем, не сбрасывайте на своих мастеров игроков ямы с прутьями.
Это, кстати, о вреде платных игр. Вот что с вами может случиться. Самый лучший аргумент.
А все к этому и идет.
Весь квадрат все это подводил.
Целый час к этому ушло.
Да, да, да. В общем, да. Пишите много и скидывайте рутинные записи на игроков. Им не так сложно, а вам сильно легче в результате. На этой ноте, наверное, можно на сегодня закончить наш уже 40-й выпуск. Это почти как 50. Мы обычно не говорим ничего про номера, но прикольно, 40. Ну, а если вообще общее количество считать, то там 45 или 46, что-то такое.
А еще у нас скоро 500 человек будет в паблике, и я не понимаю, откуда они появляются там.
Ну, люди слушают подкаст и решают подписаться. Спасибо всем, кто слушает подкасты в подкаст-приемник. Если вы вдруг слушаете через какой-нибудь сервис, который позволяет ставить звездочки подкасту, можете зайти и поставить то количество звездочек, которые посчитаете нужным.
5.
Это такой 25-й кадр, да? Да, мы будем благодарны, это здорово и полезно для всех.
Да, подпишитесь везде и зайдите в наш телеграм-чат. Мне кажется, у нас хороший чат, просто в нем мало людей.
Когда будет много людей, он станет плохим чатом. Такая закономерность.
Так что вы можете успеть зайти в хороший чат еще до того, как он стал плохим.
Да, ссылочка на все это безобразие будет в описании. А этот выпуск подготовлен при поддержке Инди Боярина Константина Байдина. Если вы хотите, чтобы тоже вы стали Инди Боярином, ссылочка на наш Patreon тоже будет в описании. А с вами был «Зайду позже». С вами был Вундер, праздничный квадрат и масса.
Да, пока всем.
Пока-пока.
Спасибо и до следующей недели. Пу!